Как вы знаете, мы подошли уже ко второй главе из книги «Откровение Иоанна». Это последняя книга из Ветхого Завета, извиняюсь, из Нового Завета, последняя книга из Библии. Сегодня мы продолжим тему опасности идеологии для нормального развития человека. Идеология, как я сказал уже в прошлой лекции, пленяет собой ум и чувства человека и становится хозяином его жизни. Каждая идеология направлена к осуществлению посредством людей тех мероприятий, которые были заложены в духе данной идеологии. Идеология не считается запросами человеческой жизни и не считает человека тем, кому Бог поручил быть исполнителем его замыслов и планов. Идеология – это то, что крадет людей от Бога и вводит их в мир, чуждый Божьему откровению и под своды которого закрытый доступ Слову Божью. Согрешивший, слушатели, согрешивший человек попал под власть противника Божьего, сатаны, и был устранен от Бога. Идеология уводит человека еще дальше и дальше от Бога, заставляя человека вариться в собственном соку. Человек изолирует себя от посторонних влияний, суживая круг своих духовных интересов до минимума и в конце концов причаливает к пустынным берегам голого материализма. Друзья дорогие, откровение Божье, которое мы теперь изучаем, и говорит об этих различных духовных сферах, в которых затерялось человечество. Многие спрашивают, почему Евангелие спасения оказалось бессильным спасти всех людей. Это, друзья, лишь потому, что люди настолько изолировали себя, что к ним невозможно добраться. Невозможно добраться со Словом Божьим. Кроме внешней изоляции национальной, политической, религиозной, каждый человек окружил себя внутренней изоляцией своего мышления, понятия, которого зачастую настолько враждебны духу Евангелия, что Слово Божье отбивается от этого мышления, как мяч от стены. Но, слушатели, Христос своей искупительной жертвой сделал брешь в панцире человеческой изоляции и достиг многих душ ко спасению. Из этих спасенных людей он воздвиг церковь свою, имеющую уже 2000-летнюю историю своего существования. И как раз тогда, в самом ее начале, Господь повелел Иоанну написать письма к 7 поместным церквям, существовавшим в то время на территории Малой Азии. В этих письмах он, освещая внутреннюю жизнь этих церквей, бросает свет на 7 периодов исторического развития всей церкви. Эти письма настолько глубоки по содержанию, что мы проведем некоторое время, изучая их и стараясь проникнуть через них в глубинное строение церкви, которая на протяжении всей ее истории, друзья, находилась в окружении преследующего ее мира. Мы, слушатели, прочтем первых 3 стиха из 2 главы книги Откровения, на которых была основана наша предыдущая лекция. Здесь Господь Иисус говорит Иоанну, ангелу Ефесской церкви, напиши. Так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. И нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для моего имени трудился и не изнемогал. Друзья дорогие, в этом обращении Господа содержится 7 похвал. 7 похвал Эфесской церкви. В прошлый раз мы остановились на пятой похвале. Помните? Шестая похвала гласит: «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился». Да, друзья, верующие в Ефесе ради имени Христова несли тяжелый крест, крест гонений и преследований. Они проповедовали Христа, говорили о Его непорочном рождении от Девы, они верили в Его божественность, в Его искупительную смерть и в Его воскресение. И они дорого платили за их веру. Седьмая похвала была в том, что верующие в Ефесе не изнемогали. Усталость – это нормальное явление для верующего, трудящегося для Христа. Но это может быть трагедией, когда верующий начинает тяготиться этим трудом. Эти семь похвал для верующих в Ефесе можно отнести также к первому периоду истории Церкви от дня Пятидесятницы до конца первого века нашей эры. Как раз этот период и представлен Ефесской Церковью. Но Господь не только хвалил эту Церковь. В 4 стихе Он произнес слово осуждения. Мы читаем: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Верующие оставили горячую и полную энтузиазма любовь к своему Спасителю. Вначале, слушатели, они любили Его всем сердцем, всей своей душой, всем своим умом, преданно и верно, и готовы даже были свою жизнь положить за Него. Они любили друг друга этой же бескорыстной и жертвенной любовью Христовой. Но после эта любовь начала терять то главное, что отличало ее от всякой другой любви. Любовь Христова не ищет своего. Мой христианский друг, если вы будете любить этой бескорыстной любовью других, Господь сделает вашу жизнь благословенной. Эфес был большущим городом и имел много привлекательных мест, которые начали привлекать к себе верующих и удалять их от первой любви к Иисусу Христу. Первоначально их церковь была настолько сильной в евангелизации этой обширной местности с 25-миллионным населением, что даже римские императоры и придворная знать тех дней имели возможность слышать Евангелие не раз. Дух Божий действовал там с таким могуществом, которое, наверное, больше никогда не повторялось. Да, слушатели, в христианской жизни личное общение между верующими, а также с Господом Иисусом, есть самое главное и в наши дни. Это то, что является сердцем новой жизни, которая открылась в нас во время уверования. Ничто другое не может заменить личного общения. Разрешите мне спросить вас, любите ли вы Иисуса Христа? Это то главное, без чего христианская жизнь теряет смысл. Если вы не любите Иисуса Христа, тогда возникает вопрос, христианин ли я вообще? Близкое истинное общение со Христом сделает ваше общение с братьями и сестрами и все ваше христианское служение, конечно, радостью для вас. Я как-то слышал рассказ о двух девушках, работавших на фабрике по обработке хлопка. Они были близкими подругами, но когда одна из них бросила работу, они потеряли контакт между собой. Спустя некоторое время они встретились на улице. Работающая девушка спросила подругу: «Работаешь ли ты?» «О, нет», — ответила та другая, — «я вышла замуж». Когда она работала на фабрике, она каждый вечер ровно в 5 часов одевалась и уходила домой. Эта работа оказалась для нее тяжелой. Почему? Потому что она ее не любила. Теперь она замужняя и больше не работает. Но если бы вы внимательно присмотритесь ближе к ее жизни, друзья, вы не увидели бы, что она действительно перестала работать. Она встает утром раньше прежнего, чтобы приготовить завтрак для мужа, сделать ему сэндвичи. Затем она на прощание обнимает его, говорит ему «до свидания». Целый день она занята уборкой дома и стиркой белья, а также ухаживает за двумя малыми отпрысками, которые кажутся ей двумя маленькими ангелами, потому что они ее дети, и так далее, и так до самой темноты. Когда часы показывают 5 часов вечера, она не одевается, чтобы оставить работу. Нет, она начинает готовить ужин. В 6 часов приходит ее муж. Она уже у двери, обнимает его и признается ему, как сильно она чувствовала его отсутствие. Каждый раз, как тот человек приходит с работы, он слышит радостный голос жены. «Это ты, мой дорогой?» Он знает, что медовый месяц давно окончился, но эта девушка еще полна любви. Рабочий день ее мужа окончен, но ее работа продолжается. Она дает ужин мужу и кормит детей, потому что она моет посуду, укладывает детей в кровать и приготавливает все необходимое мужу на следующий день. Дорогие слушатели, я уверяю вас, что она бывает усталой, когда ложится спать, намного больше, чем тогда, когда она была холостой и работала только для себя, и она не любила ту работу. Но она теперь говорит, что она теперь замужняя и не работает. И знаете, почему ей так легко и радостно? Я думаю, что вы уже догадались, потому что она любит то, что она делает, потому что она, во-первых, любит своего мужа, любит свою семью, любит все, что она делает. Какая большая разница, не правда ли, слушатели, быть, так сказать, слугой или простым рабочим и быть на работе, на том труде, который ты делаешь от всего сердца. Мой дорогой друг, если ваша домашняя жизнь и ваша церковная жизнь становится для вас бременем, скучной, то это показывает, что в вашем общении со Христом что-то неладно. Когда общение наладится, тогда и ваша жизнь просветлеет. Теперь вы понимаете, почему Господь Иисус упрекнул верующих Эфесской церкви, что они оставили их первую любовь. В 5 стихе Иисус говорит ангелу, то есть служителю этой церкви: «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покаялся, покайся и твори прежние дела, и если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Какие важные слова, дорогие слушатели. Вспомни. Вспомни, откуда ты не спал. То есть, откуда ты снизошел. Покайся и твори прежние дела. А если не так, скоро приду, говорит Господь, и к тебе приду и сдвину светильник твой с места этого, если не покаешься. Иисус напоминает верующим, откуда они не спали. Они, будучи рождены свыше, должны находиться у места своего рождения. Там их духовное начало, там их общение со Спасителем, давшим им новую божественную природу. Там все дышит свежестью нового рождения. Там все чисто, не повреждено. Наша старая природа стоит в полной противоположности, дорогие слушатели, к новой природе, которую мы получили от Христа, и старается растлить ее, сделать ее подобной себе. Вы знаете, друзья дорогие, Иоанн Креститель как-то сказал о Иисусе Христе: «Ему должно расти, а мне умоляться». Я хотел бы сказать, что так и всякий верующий должен сказать и должен дать возможность возрастать родившимся в нем новому человеку. Но часто получается совсем обратное. Часто верующие берут на себя, на старого плотского человека, всю ответственность в служении Господу, тогда как новорожденный в них человек остается пренебреженным и забытым. Таковых Господь призывает к покаянию, к полному обращению к их первоначальному состоянию, так как существует очень большая опасность, что их добрыми делами будет руководить не дух нового рождения, а их плоть, приспособившись к новым обстоятельствам. И вот здесь Господь Иисус предупреждает церковь в Эфесе, что сдвинет ее светильник с его места. Да, друзья, это очень и очень печальное состояние, когда поместная церковь прекращает свое существование. Что-то очень опасное произошло там. Видимо, Господь сдвинул с этого места свой светильник. И стоит сегодня спросить себя, дорогие слушатели, на каком пути находится моя местная церковь? Может быть, Господь уже сдвинул этот светильник? Поэтому, читая эти слова, которые мы только что прочитали выше, мы должны сами себя проанализировать. Вспомни, откуда ты, Александр, откуда ты, Иван, Степан, Мария, Настасья и так далее, и тому подобное. Откуда вы снизошли? Покайтесь и творите добрые дела, прежние дела. Если не так, говорит Господь, скоро приду к вам, к тебе, и сдвину светильник твой с места этого, если не покаешься. Какие важные слова, дорогие слушатели, для каждого из нас. Это не только было сказано для Эфесской церкви того времени, это говорится каждому лично, каждому из нас, особенно каждой поместной церкви сегодня. Дорогие слушатели, пусть Господь поможет нам сегодня проверить нашу ситуацию, нашей жизни, нашей церкви поместной, нас самих. Пусть Господь поможет нам, каждому из нас, проверить себя глубоко-глубоко. Да хранит вас Господь от увлечения делами плоти и от пренебрежения вашим новым рождением.